Дмитрий Золотарев. Кози байки. Глава 1. Узник. 1. Глубокий, темно-фиолетовый аметист, холодный и бездонный, как ночное небо в горах, лежал в ложбинке ее ключиц. Он был единственной каплей цвета в этом царстве серости и ржавчины, ироническим знаком ее неприкосновенности. Молодая особа из высшего света. Даже здесь, в этом зловонном подземелье, среди тяжелых клеток и скрипящих от ржавчины прутьев, ее осанка была безупречна, стальной стержень, обернутый в бархат и шелк. Она скользила, едва касаясь грязного пола, словно пытаясь не впитать в кожу саму ауру этого места. Мужчина, прильнувший к холодному металлу, чтобы разглядеть очередного посетителя, отметил про себя: хорошо обучена. Очень хорошо. Держит лицо. Ему отчаянно хотелось, чтобы за этой маской скрывался не просто каприз, а ум. Хитрость. Жажда большего, чем просто очередное украшение. Она плыла вдоль клеток, и ее взгляд, равнодушный, оценивающий, как у покупателя на овощном рынке, скользнул по его лицу и тут же отпрянул. В нем не было отвращения. Было пустое место. И это было хуже любого презрения. Его собственное тело, прикрытое лохмотьями, пахнущее потом и отчаянием, казалось ему сейчас главным врагом. И тогда он совершил отчаянный, безрассудный жест, метнул руку между прутьев и схватил воздушную ткань ее кринолина. Раздался глухой стук, и в костяшках его пальцев вспыхнула тупая, обжигающая боль. Тяжелая дубинка хозяина лавки, всегда находившегося на шаг позади клиентки, легла точно по цели. Мужчина втянул изуродованную руку, зажав в кулаке лишь горсть воздуха. Но это сработало, ее взгляд наконец остановился на нем. Холодный, любопытный, как у ученого, рассматривающего странный образец. «Камень!» – прохрипел он. «Аметист! Я знаю, где рождаются такие. Не россыпи. Маточные жилы. Цельные жиоды, из которых можно выпиливать сердцевины. Хватит, чтобы заполнить не одну, а две, а то и три телеги». Она чуть склонила голову на бок. Палец в кружевной перчатке невольно потянулся к фиолетовому камню на своей шее, коснулся его. Ее мысли были ясны, как расчет в бухгалтерской книге. Чернь не знает слов жиода и маточная жила. Их словарь блестит, тяжелый. Чувствуя крючок, зацепившийся за край ее интереса, он продолжал, сбрасывая слова, как отмеренные унции драгоценного песка. «Я могу указать дорогу. Провести. Все, что прошу, ключ от этой клетки. Я обойдусь дешевле самого завалящего мула». Он попытался растянуть губы в подобие улыбки, и этот жест обнажил его жуткую гримасу нужды. «Посмотрите на меня. Товар, прямо скажем, испорченный. Но я предлагаю вам не раба. Я предлагаю монополию. Вы сможете диктовать цены всему кварталу ювелиров. Родить новый рынок и стать его единственной матерью». Ее глаза, ледяные и ясные, медленно перевели взгляд с него на хозяина лавки, стоявшего с дубинкой наготове. «Он мне такого не предлагал», — буркнул тот, избегая ее взгляда, и в его голосе послышалась затравленная злоба. Девушка еще на мгновение задержалась. Ее взгляд скользнул по его обветренному лицу, задержался на глазах, не тусклых, как у сломленных, а горящих лихорадочным, почти безумным огнем азарта. Затем она выпрямилась. Ее плечи вновь расправились, подбородок приподнялся. Она повернулась и, не сказав ни слова, поплыла дальше, к следующей клетке, к следующему несчастью. «Пакт!» Его хриплый крик бросился ей вслед, ударившись о сырые своды потолка. «Клятву кровью! Клятву на жизни!» Его голос сорвался в сдавленный, страстный шепот, предназначенный только для ее ушей, хотя она уже почти скрылась из виду. «Все, что мне нужно, это свобода. Воздух, который ничего не стоит. И вы получите все. Что только не скажет раб, лишь бы выбраться из клетки», — прозвучал рядом. Голос был тихий, жидкий, как сырой туман, поднимающийся от грязного пола. Было в нем странное любопытство, холодное и методичное. У клетки стоял приземистый мужчина, опираясь на трость с набалдашником из пожелтевшей кости. Он переминался, и каждый перенос веса на больную ногу отзывался тихим стоном в дереве трости и сдавленным хрустом где-то глубоко в теле. Его платье было добротным, но выцветшим, и пахло оно лекарственной пылью, камфорой и старостью. «Калека!» — метнулась мысль у пленника, быстрая и презрительная. Но взгляд его, скользнув по лицу незнакомца, споткнулся о глаза. Они были того же мутно-стального цвета, что и прутья клетки, и также неподвижны. В них не читалось ни жалости, ни отвращения, только та же бездонная, аналитическая пустота, что и у ушедшей девицы. Но если ее пустота была от холода и пресыщения, то это от долгого, внимательного изучения тлена.